Здравствуйте, дорогие друзья, приветствую всех на волне 91.2 FM, это вечерний экспертный эфир, меня зовут Артем Жаворонков, Михаил Пьянков за звукорежиссерским пультом, и в гостях у нас депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Антон Игоревич, здравствуйте.
Добрый день.
Рад возможности пообщаться с вами, и, готовясь к сегодняшнему эфиру, мы обсудили с вами как минимум полтора десятка тем, которые могли бы в этом эфире затронуть. Не знаю, успеем ли все, но, по крайней мере, основные ключевые моменты мне хотелось бы, чтобы вы озвучили. Касаться они, безусловно, будут IT-отрасли, того самого направления, которым вы занимаетесь и как предприниматель, ну и сейчас как депутат Государственной Думы. В этой связи первый вопрос. Те вызовы, с которыми сегодня приходится сталкиваться в нашей стране, IT-отрасли, насколько они сильны, насколько наша IT-отрасль готова заниматься импортозамещением, восполнять дефицит кадров, какие последствия могут быть для этой отрасли в нашей стране с учетом внешней конъюнктуры?
Хотел поблагодарить за предоставленное слово и подчеркнуть, что любые вызовы и кризисы – это всегда, прежде всего, возможности. Я могу повторить, что любой кризис – это новые возможности. Прямо сейчас у нас возникла уникальная ситуация, открывающая для нашей IT-отрасли перспективы, которых прежде не было. И в связи с этим важно сделать все так, чтобы не упустить этот шанс и принимать такие меры поддержки отрасли, которые будут реализовываться на деле, а не на словах. И это делается уже сейчас. В начале марта президент подписал указ, который вводит исключительные меры поддержки IT-компаний и специалистов. Будут предоставлены льготные поставки не более 3% кредиты для реализации текущей деятельности и новых проектов. Также до 31 декабря 2024 года устанавливается нулевая ставка по налогу на прибыль. Также в дополнение на 3 года отменены налоговый, валютный и другие виды госконтроля. Упрощается процедура трудоустройства иностранных граждан и получения вида на жительство. Работникам аккредитованных IT-компаний предоставят отсрочку от призыва на военнослужбу, пока им не исполнится 27 лет.
Важная история. Многие говорят, айтишники уехали как раз потому, что боялись призыва в армию. Хотя я вообще не слышал из уст ни одного официального лица, что вроде как-то собирались каким-то образом на них концентрироваться.
Да, действительно, история важна, да. И официальные лица об этом не говорили. И, возможно, приняв эту меру, всех успокоили и сказали, что всем понятные перспективы об их будущем. Также хотел добавить, что из бюджета выделят средства на улучшение жилищных условий и повышение зарплаты работников. Это тоже очень важно. Кроме того, в соответствии с этим указом правительство России обеспечит ежегодное выделение средств для грантовой поддержки перспективных разработок, отечественных решений, что в сложившихся условиях тоже немаловажно.
Ну, деньги ведь, вы говорили вот перед эфиром, пока мы общались, что деньги являются краеугольным камнем для поддержки отрасли. Гранты – это возможность не просто развивать ту деятельность, которая уже стоит на каких-то рельсах, а создавать что-то новое.
Действительно, да. Для того, ведь прежде чем что-то создавать, необходимо производить научно-техническую работу, разработку, и на все это необходимы ресурсы. Это не просто купи-продай, это такой интеллектуальный труд, когда группа энтузиастов, ученых, работников собирается разрабатывать новое какое-то технологическое решение. Дальше это технологическое решение образует новую продукцию. Дальше эта продукция уходит в рынок. Рынок оценивает эту продукцию, принимает или нет. После этого покупают товары. После этого образуются ресурсы на модернизацию этой технологии. И это получается такой замкнутый цикл. Действительно.
И времени требуется
определенное и времени, количество. Да. И для этого действительно нужна ресурсная поддержка со стороны государства.
И инвесторов.
Да. Буквально на днях глава Минцифры России обсудил с представителями бизнеса такие предложения, как создание маркетплейса с российским программным обеспечением, создание отраслевых и региональных центров компетенции, нулевой налог на прибыль до 2025 года, а после этого ставку 3%. То есть это тоже существенная помощь должна быть. При этом льготы распространяют на очень большое число компаний, от крупного до среднего и малого бизнеса. В том числе на тех, кто дорабатывает, внедряет и поддерживает любое российское программное обеспечение, оказывает образовательные услуги с использованием онлайн-платформ. Также хотел добавить то, что очень важно, чтобы в поле действия этих мер попали все сектора IT-индустрии, включая системных интеграторов и компании в области информационной безопасности.
Ну, безопасность информационная – это вообще один из тоже важнейших аспектов жизнедеятельности этой сферы. Мы о нем обязательно еще поговорим, потому что, насколько мне известно, вы являетесь одним из авторов законопроекта, который будет рассматриваться в Государственной Думе, как раз об ужесточении мер ответственности за нарушение кибербезопасности. Но такой практический вопрос. На госуслугах сейчас появилась специальная форма для обращения IT-компаний. Как вы эту идею оцениваете? Она сработает?
Да, я считаю, она сработает, и оцениваю я ее, безусловно, положительно. Так предприниматели смогут рассказывать о своих проблемах и о том, как меры поддержки им помогают и какие дополнительные меры поддержки им необходимы. С каждым, кто обратится, свяжется сотрудник Минцифры, обсудит, что и как можно сделать. Но это очень важно не только для самих предпринимателей, но и для нас. Такая услуга на портале дает очень большие возможности получения обратной связи и для нас.
Для депутатов, для органов власти.
Действительно, да. Иногда находишься там, допустим, в одной реальности, но нужна обратная связь непосредственно с людьми, кто находится в производственном цикле, которые напрямую...
Как говорится, на земле.
На земле, да. Все. Когда где-то в верхах проектируют ключи, а Иван Иванович говорит, да вот такой мне нужен ключ, сделайте, и, значит, все пойдет как нужно. Ну, это я так в переносном смысле хотел сказать. Также, как мы сейчас видим, государство поддерживает IT-индустрию, как никакую другую отрасль, ясно осознавая ее значимость. Ее огромное влияние на все секторы экономики, ее хрупкость, осознавая то, что IT-специалисты – это наш главный ресурс. Сегодня нам нужны прорывные решения и качественные альтернативы иностранному программному обеспечению. И лично я уверен, что с такими мерами поддержки создавать их будет намного легче. К тому же, благодаря льготам, больше предпринимателей заинтересуются развитием IT-сектора. Но нам сейчас нужно иметь возможность думать и планировать, оценивая не только ближайшие результаты, но и перспективу, что нас ждет через год, через 3, через 5, через 10 лет.
Слушайте, опять 10 лет. Не слишком ли далеко? У нас технологические революции чуть ли не раз в 3 года происходят. Можем ли мы такой горизонт планирования себе 5-10 лет устанавливать сейчас в этой отрасли?
Хороший вопрос. Некоторые тренды предсказать можно, и начинать решать тоже можно уже сегодня. Например, уже сегодня нужно готовиться к тому, что особое значение приобретает кадровый вопрос в IT-индустрии. многие из тех, кто начинает свои проекты сегодня, со временем могут переехать в другие регионы.
А, кстати, я прошу прощения, в одном из своих интервью как-то говорили о том, что в вашей личной практике работы по созданию продукта в IT-индустрии есть примеры, когда люди, уезжавшие за границу и работавшие там в IT-отрасли, возвращались в Россию.
Да, действительно, такие примеры есть. В нашей компании это был штучный товар, то есть мы при формировании команды уделяли внимание многим аспектам. Расскажу конкретно, как это работало. Мы создавали рабочие места по уровню оплаты труда, конкурирующим с зарубежными предложениями. И в условиях той локации, где мы размещали компанию, это был город Сочи, айтишники при прочих равных выбирали локацию эту и возвращались на родину. В том числе есть еще такой немаловажный фактор – социум. Далеко не все наши люди, которые эмигрируют, интегрируются в реальность. Я разговаривал с одними, с другими специалистами, даже с семьями их разговаривал. Но все признались о том, что все-таки, если достойный уровень оплаты труда, им комфортнее жить в России, слышать родной язык и жить в рамках того уклада жизненного, к которому они привыкли. И это именно было таким эффектом, благодаря которому айтишники возвращались.
Идем дальше. Сегодня в той или иной степени мы понимаем, что высокие технологии являются неотъемлемой частью нашей жизни. В одном из своих интервью вы говорили, что есть большая разница между тем, что дети каждый день проводят несколько часов в гаджетах, и тем, как это конвертируется в их навыки и компетенции. Вот в этой связи что можно сделать для того, чтобы популяризировать высокотехнологичную сферу именно в качестве навыков и компетенции, чтобы привлечь туда молодежь?
Все верно. Цифровые технологии для молодежи стали обыденностью. Естественной частью жизни. Но количество часов, проведенных в смартфоне, само по себе не конвертируется в новые навыки или компетенции. Нам необходимо добиться того, чтобы у талантливых подростков появилась возможность не только быть потребителями новых технологий, но и их создателями и разработчиками. Миром цифрового будущего будут управлять те, кто умеет подчинять себе мощь новых технологий. А мы хотим сделать так, чтобы это были те, кто сейчас еще учится в школах Перми. Для школьников, например, создадим тематический акселератор. Будем проводить углубленное обучение физике. На практике знакомить детей с технологиями и поощрять самых старательных и талантливых участием в лучших образовательных программах. В том числе вот в создаваемом образовательном центре «Сириус» и его пермском партнере «Академии первых». Наша общая задача – это выявление, развитие и профессиональная поддержка одаренных и талантливых детей, активно проявляющих свои способности в области IT, науки, спорта, искусства. В общем, люди, дети, преуспевающие в различных областях. Да.
Про законотворчество хотелось бы поговорить. Над какими законопроектами сейчас идет работа и чем они помогут людям?
Законопроекты, которые мы с коллегами готовим сейчас, направлены на защиту наших граждан в мире современных коммуникаций. Цифровые технологии сами по себе представляют новые возможности для осуществления прав человека, но часто их используют и для нарушения этих прав. Вопросы защиты данных и неприкосновенности частной жизни, цифровой идентификации личности, Обеспечение доступа к интернету, а также появление новых способов мошенничества в этой сфере вызывают особую обеспокоенность. Я думаю, мы все сталкивались уже с этими угрозами. Все, либо наши родственники.
Часто старшего поколения.
Бабушки, дедушки. Потому что права человека должны соблюдаться в онлайновом режиме, так же, как и в реальном физическом мире. Вот простой пример. Вопрос об обеспечении интернетом жителей многоквартирных домов. Зачастую люди обнаруживают, что могут получить интернет только от одного провайдера, который зашел в дом. Причем в таких случаях немало, в целой стране. То есть, по сути, мы видим, что во многих местах действуют монополии на раздачу интернета жителям, что, естественно, связывается и на качестве этих услуг, и на их стоимости. Людей лишают права выбора так, что они вынуждены переплачивать и при этом получают не самые высококлассные услуги. В действующем законодательстве этот вопрос не решен. Сейчас мы с коллегами в Государственной Думе ведем работу над законопроектом, который позволит снять такую монополию, вернуть конкуренцию на этот очень емкий рынок и создать условия для повышения качества и снижения цен на таких услуги, на такие услуги.
Защита граждан в цифровом пространстве. Последние несколько лет данные статистики свидетельствуют о том, что количество киберпреступлений, связанных с цифровой, с цифровыми технологиями, подросло, причем значительно, там речь чуть ли не о десятках раз. Ну, понятно, чем больше проникновения высоких технологий, тем выше количество преступлений. Какие законодательные меры сегодня реально могли бы помочь бороться с киберпреступниками? Ведь у нас такой образ-то сложившийся, хакер – это кто-то слишком умный, хорошо разбирающийся, в отличие от обывателя.
Хороший вопрос, да, актуальный на сегодня. Все мы знаем, что телефонное мошенничество превратилось в одну из главных угроз для клиентов банков. За последние 5 лет количество зафиксированных случаев выросло более чем на 97%. При этом более чем 90% случаев злоумышленники действуют с подменой абонентского номера, что усложняет их поиск. Решение этой проблемы – одна из приоритетных задач в нашей работе. Сейчас мы работаем над поправками, которые будут внесены в закон о связи и позволят остановить злоумышленников. Еще один законопроект направлен на борьбу с фишинговыми сайтами, то есть с теми ресурсами, которые выдают себя за другие, например, за площадку известного магазина. Такие сайты собирают информацию о банковских карточках и счетах, а потом списывают с них деньги или стимулируют потенциальных потребителей купить товары, которые те никогда не получат. Последние исследования показывают, что только за 1 месяц на крупную торговую интернет-площадку может прийти до 100 новых фишинговых ресурсов. Системные меры, которые мы предлагаем, создадут условия для защиты граждан и добросовестного бизнеса, осваивающего цифровое пространство.
Идем дальше. Я просто слушателям напомню, что в гостях в студии «Эхо Перми» депутат Государственной Думы Российской Федерации Антон Немкин. Я слышал, что на прошлой неделе из сайтов коллег, что вы предложили законопроект, который должен решить проблему использование электронных сервисов. Речь идет о тех самых сервисах, с которыми мы сегодня сталкиваемся повседневно. Подписки на какие-то стриминговые платформы, ТВ, то, что находится у нас в гаджетах. Подписки, которые, как принято, не знаю, насколько будет корректно и уместно такое выражение, которые в темную списывают деньги, и отключить которые порой бывает крайне сложно, а, как правило, подключены они автоматом. Сам был несколько раз таким образом. Не то, что обманут, но на некую сумму сокращен мой бюджет, когда ребенок, тыкая просто на пульте телевизора в телеканалы, купил два фильма. Я даже не знал, что у меня покупка привязана к карте, понятно, но что она осуществляется автоматически без какой-то дополнительной аутентификации.
Расскажу подробно. Вот в своей работе в качестве депутата Государственной Думы мне всегда хотелось решать проблемные вопросы, результатом которых, результатом решения этого проблемного вопроса станет именно улучшение качества жизни отдельно взятого жителя Пермского края. Таким образом, чтобы он ощутил это на себе. И вот, по моему мнению, эта тема должна была улучшить, ну, может быть, не каждого, но каждого, качество жизни каждого второго жителя.
Только Пермского края. Всей России, наверное.
Ну, в первую очередь, я депутат Государственной Думы от Пермского края, я забочусь о нашем регионе, ну, и действительно, эта мера поможет для улучшения качества жизни всех граждан России. Я расскажу подробно. В современных экономических реалиях и в условиях цифровой незрелости потребителя интернет-услуги оказываются, сам потребитель оказывается слабой стороной договора при получении такой услуги, которой компании навязывают свои, как правило, невыгодные для клиента условия сделки. А это приводит к существенным финансовым потерям и экономической несвободе пользователя. Как это происходит? Зачастую отношения потребителя с интернет-сервисом начинаются с бесплатного пробного периода. Ну, говоря проще, подписка получается бесплатно на какую-то услугу в сети интернет, после которого идет списание средств с лицевого счета. Многие забывают о том, что подписку необходимо вовремя отменять, а некоторые, не прочитав или не дочитав описание работы пробного периода, узнают об условиях продления уже по факту списания денег или сталкиваются с трудностями при отмене подписки. Я думаю, каждый из наших слушателей сейчас вспомнит себя в подобной ситуации. То есть сейчас компании, предоставившие подписку, по сути, самовольно распоряжаются деньгами пользователей, автоматически списывая средства снова и снова. И это давно уже не самые скромные суммы. Только в 2021 году объем платежей российских пользователей в подписках и приложениях составил около 100 миллиардов рублей.
100 миллиардов?
Можете себе представить? 100 миллиардов. Ну, нет, действительно, есть компании, которые качественно предоставляют сервис, они там нужны, там, стриминговое видео и так далее. Но в этих 100 миллиардах какой-то процент компаний, которые списывают по подпискам, которые, возможно, люди хотели бы отменить.
Ну, то есть, есть еще и подозрение в том, что процент от этих 100 миллиардов, где это все-таки списано вот таким же вот образом, весьма высок.
Да, есть подозрение. И каждый может, вот каждый житель может просто от по себе оценить, приблизительно вспомнить, какое количество раз у него списывали деньги за подписку.
200 рублей. Да. Вроде бы немного, иногда плюешь, чтобы их вернуть обратно, а в совокупности они складываются.
Из этих ручейков рождаются реки. Вот. Мы хотим сделать так, чтобы люди точно знали, сколько и за какие услуги они платят, а компании не могли пользоваться забывчивостью граждан и автоматически списывать деньги.
Я показываю Антону Игоревичу, что нам нужно ненадолго прерваться. Напомню слушателям, что сегодня гостем в студиях Перми является депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Антон Немкин. А на наших волнах сейчас местные новости. И продолжается экспертный эфир на волне 91.2 FM. У микрофона Артем Жаворонков, Михаил Пьянков за звукорежиссерским пультом. И в гостях у нас сегодня Антон Немкин, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Антон Игоревич, еще раз здравствуйте.
Добрый день.
Мало ли, вдруг кто-то из наших слушателей только что к нам присоединился. Я просто напомню, что мы первую половину программы посвятили в том числе законодательным инициативам, которые позволили бы облегчить жизнь каждому конкретному россиянину, я думаю, каждому, потому что все мы в той или иной степени сталкивались с платными сервисами. Вы предлагаете сделать процедуру этой подписки не просто прозрачной, но еще и уведомительной. Прежде чем какой-то сервис спишет деньги, за подписку, вне зависимости, забыл человек о ней или нет, должны быть какие-то внятные уведомления. В этом смысл?
Да, действительно, в этом смысл. Два ключевых момента. Человек, который оформил подписку в интернет-услуги, за день до списания очередного платежа должен получать интернет-уведомление по почте о том, что планируется списание по этой услуге. И в теле этого письма должна быть ссылка на интернет-сайт компании-провайдера, где можно простым и понятным способом при желании отписаться от этой подписки. Вот ключевые вещи, которые мы предлагаем внести в поправки, о том, чтобы человек уже, если и вел взаиморасчеты в сети интернет, то он делал это осознанно. Таким образом, мы уберем с рынка недобросовестных контрагентов, которые там сложные способы отказа от подписок создают, ну и так далее, и тому подобное.
Это простая, локальная задача, которая формируется для конкретного человека. Но есть задача глобальная, в первую очередь кибербезопасность. Мы говорили о том, что обязательно коснемся этой темы в начале нашей программы. В этой связи совсем недавно появилась инициатива, они, по крайней мере, стало известно публично, введение оборотных предложений ввести оборотные штрафы для операторов персональных данных за их утечку. Ну, ни для кого не секрет, истории, связанные с попаданием в сеть, в Даркнет, персональных данных банков, операторов связи и так далее. Нет-нет, да утекают. По-вашему, оборотные штрафы – это, во-первых, о каких суммах может идти речь, а во-вторых, это насколько эффективная мера?
Нужно ужесточать, к сожалению, нужно. Сейчас максимальный штраф для компании за утечку персональных данных граждан не превышает 500 тысяч рублей. Но это не стимулирует операторов к безусловному выполнению требований законодательства. Свидетельство тому – утечки целых массивов персональных данных граждан из самых разных компаний, даже таких крупных и технологически продвинутых, как Сбербанк. Оборотный штраф, который зависит от выручки компании, более эффективная мера, которая заставит операторов озаботиться не бумажной, а реальной защитой данных граждан и существенно снизит число утечек.
Будем, по крайней мере, на это надеяться, потому что я сам стал жертвой несколько раз утечки своих персональных данных. Не знаю уж всех или не всех, но паспортные данные мои точно почему-то оказались в сети. Нынешнее цифровое пространство, вообще цифровизация – это уже неотъемлемая часть нашей жизни, и проникновение ее в нашу жизнь будет лишь усиливаться с временем. Я знаю, что вот ваша работа на юге или России сейчас, в Пермском крае, в той или иной степени связана с созданием площадок цифровых. Вот тут как раз речь идет о цифровой долине Прикамья. У вас подобное, и вы говорили в начале программы, площадка есть и создана, работает в Сочи. В чем ее смысл, как она устроена и какие цели стоят перед этой площадкой?
Цифровая долина Прикамья – это уникальный проект. В крае уже запущено много стартапов. Есть сервисы, акселераторы, которые их поддерживают. Есть IT-инвесторы. То есть среда уже формируется. И наша задача здесь состоит в том, чтобы помочь решить общие проблемы отрасли, создав платформу, которая на своей базе объединит профессионалов. Цифровая долина Прикамья – принципиально новая платформа для начинающих инноваторов, которая поможет соединить разработчиков с реальным сектором и госструктурами, занятыми цифровой экономикой. И этот проект, у которого есть не только экономическая, но и социальная составляющая. Мы создаем в Перми инфраструктуру, которая помогает талантливым специалистам реализовать свои идеи. Идеи реализовать здесь, в Пермском крае, не уезжая в поисках места, где их оценят. Вы знаете, что при внедрении цифры в реальном секторе на технологию и оборудование уходит лишь 10-20% бюджета, а 80-90% нужно потратить на внедрение и интеграцию и консалтинг. добиться того, чтобы технология заработала, чтобы ее внедрение начало приносить реальный результат, это отдельная и очень сложная задача. По сути, мы предлагаем помочь специалистам, предпринимателям, инвесторам, научным институтам и органам власти в создании новых полезных продуктов и цифровых сервисов. Если вы, например, изучите нормативную базу, то узнаете, что существует очень много возможностей и программ для помощи регионам в развитии цифровой экономики. Вот только сделать это не специалисту сложно. Регулирование отрасли достаточно непростое, и разобраться во всем массиве документов и данных трудно. А наши эксперты знают об этом все и помогут добиваться установления в Пермском крае самых выгодных условий для развития IT-бизнеса. Среди целей работы цифровой долины не только налаживание коммуникаций с IT-сообществом региона и развития IT-индустрии края, но и создание условий для участия Пермского края в масштабных проектах с государственным участием.
В этой связи как быть с традиционными сферами экономики Пермского края? Мы ведь все-таки опорный край державы, здесь сильны как раз традиционные отрасли, добыча полезных и переработка полезных ископаемых, тяжелое машиностроение, авиационная промышленность. Они, вот как раз эти самые отрасли способны воспринять цифровизацию? Нет, они, конечно, будут переходить на новые рельсы, но как это коррелирует с традиционными сферами экономики? Я бы так задал этот вопрос.
Вы знаете, это все тесно переплетается. Дело в том, что любая технология, она не стоит на месте. Должен реализовываться научно-технический прогресс. В сегодняшнем мире информационные технологии используются во всех производственных циклах, как вспомогательные элементы, как основные. Поэтому какую отрасль не взять, везде нужны и IT-специалисты, и подходы, которые формируются с помощью новых информационных технологий. Мой ответ – это то, что это неразрывная цепочка на сегодняшний день. IT-мир и другие отрасли экономики.
Но нет проблем. То есть мы можем ведь особенно не переживать за них. Они и так будут работать в том направлении, в котором работали. Но цифровизация позволит их процессы сделать более современными.
Да, это так и есть. Цифровизация тоже, ну, чтобы детально об этом говорить, есть цифровые инструменты, которые мы используем в производственном цикле, а есть, допустим, цифровые подходы, там, в той же экономике это прогнозирование сбыта товара и одновременно с этим прогнозирование его производства. Когда мы оцифровываем все эти очереди и потоки, у нас появляется цепочка к заказу планируемого оборудования, ну, или какого-то товара. Еще раз хочу повторить, да, действительно, без цифровых технологий сложно быть первым в этом мире.
Очень часто цифровые технологии, новые, современные, стартапы те же самые, которым вы уделяете внимание, которые собираетесь воспитывать, в том числе в технологичной долине, в Прикамье, это как бы предприятия малого и среднего предпринимательства. Это 1-2 человека буквально. И поддержка малого и среднего предпринимательства – это все-таки один из, на мой взгляд, краеугольных камней, на которые стоит сегодня обращать внимание. Что делается в этой связи, и как вам кажется, не станут ли эти сложные внешнеэкономические испытания, которые вся страна переживает, проблемой для тех, кто уязвимее всего для малого и среднего предпринимательства?
Действительно актуальный вопрос. В Пермском крае в малом и среднем бизнесе занято около 30% всех работающих. Это очень хороший показатель. Мы занимаем 5-е место в рейтинге регионов Поволжского федерального округа. Когда мы говорим, что конкретно нужно для развития этого направления, как сказал президент, прежде всего прозрачные механизмы работы с бизнесом, понятные для всех и контролируемые обществом. Доступ предпринимателей к инфраструктурным ресурсам и создание комфортной деловой среды в каждом регионе и муниципалитетах по всей России. Говоря о нашем регионе, в Пермском крае эта работа идет полным ходом. В прошлом году край первым в России утвердил стратегию развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года. Ее цели – это увеличение количества и объема оборота таких предприятий, развитие конкуренции, выявление перспективных ниш для создания новых компаний. Но основным индикатором станет, конечно, увеличение численности занятых почти на 20%. Я не могу не отметить, что региональные власти не просто приняли еще один документ, но активно работают на достижение практических результатов. Создан сервис, благодаря которому действующие или начинающие предприниматели могут получить всю необходимую поддержку в режиме одного окна. Одобрено беспрецедентное решение для начинающих предпринимателей. Ставку по налогам на доходы снизят, по-моему, если мне память не изменяет, в 6 раз. На доходы минус расходы в 3 раза. Это позволит тем, кто только входит на рынок, выиграть время, чтобы встать на ноги и реализовать задуманные меры, задачи.
Я понимаю, что часто вопросы журналистов, с которыми вам приходится иметь дело, касаются там, основного вида деятельности. Но мне бы, в том числе и в конце нашей программы, у нас вот где-то 5-7 минут остается, хотелось поговорить о некоторых аспектах вашей деятельности, которые, ну, обычно остаются за кадром. Во-первых, я знаю, что вы активное участие принимаете в волонтерской деятельности, ну, в том числе и в Перми. Можно я просто спрошу, на кой вам это надо?
Ну, вот вы знаете, вот у каждого человека комплексные мотивы всегда играют в той или иной ситуации. И такой можно привести простой пример. Мы, когда смотрим какой-то кинофильм, каждый из нас представляет, как бы он поступил на месте того или иного актера. Когда мы наблюдаем за каким-то процессом, мы сопереживаем и участвуем в нем. И я часто сталкиваюсь с различными процессами, ну, где необходима какая-то помощь. Ну, вот я вовлекаюсь, я вовлеченный человек во что-то. Я понимаю, что так, здесь, в этой школе было бы там это сделать интересно. То есть и волонтерская деятельность – это, может, вид моего такого участия. Заходя в любую ситуацию, я пытаюсь понять, как ее улучшить. И волонтерство, возможно, это часть этого моего внутреннего мира.
По примерам, если пробежаться, из активной волонтерской деятельности последнего времени.
Ну, активная волонтерская позиция сейчас у нас по... Все, ну, все мы знаем о специальной военной операции. И я вот хотел рассказать, что, например, сейчас мы всеми способами помогаем пострадавшим жителям Донбасса и изыскиваем любые возможности, чтобы дать им не только то, что необходимо в первую очередь, но и то, что поможет им жить дальше. Воспитывать детей, получать образование, ну и хоть как-то вернуться к нормальной жизни.
Речь идет о... создании или формировании комплексов гуманитарной помощи, или уже идете дальше, уже готовы к созданию для них условий здесь, в местах, куда они переезжают, для нормальной жизни, образования как раз?
Значит, разные аспекты помощи, и я бы хотел, ну, действительно, если этот вопрос интересен, хотел остановиться на этом, как именно можно помочь жителям Донбасса сейчас, этот вопрос задают многие. К нам приходят люди и спрашивают, чем и как можно помочь, поэтому Региональное отделение «Единой России» по всей стране сейчас создали отлаженную систему доставки собранной гуманитарной помощи пострадавшим на Донбассе. Я хочу призвать всех жителей нашего края присоединиться к этому общему делу. Тысячи людей сейчас нуждаются в этой помощи. Они бежали налегке, с пустыми руками. Им нужна еда, нужна одежда, нужно буквально все, что мы можем собрать. Давайте поможем им вместе. Например, сегодня мы передаем очередную гуманитарную помощь тем, кто из-за обстрелов и бомб лишился своих домов, работы, школ, ну, всего того, что мы называем нормальной жизнью. И сегодняшняя наша акция не последняя. Мы не оставим без поддержки жителей Донбасса. Мы будем и дальше собирать для них то, в чем они сейчас нуждаются больше всего. Это, как я уже говорил, продукты, лекарства, одежда, детское питание. Мы должны помочь людям вернуться в мирную жизнь. И мы сделаем для этого все, что в наших силах.
Буквально пару минут у нас остается. Волонтерство, вот если теоретизировать этот вопрос, это вопрос про «я могу» или «я должен»?
И то, и другое. Мне всегда казались важными две вещи. Если тебе удалось добиться в жизни многого, это не только дает тебе возможности, но и накладывает определенную ответственность. Ты должен сделать так, чтобы возможности были и у других людей. Возможность выжить, когда речь идет о болезни. Возможность получить образование. Возможность реализоваться. Возможность обустроить мир и пространство вокруг себя, сделав его удобным, здоровым и красивым. Кроме того, волонтерство дает каждому человеку, ну, так как правильно объяснить, очень важный и ценный сигнал. Мы не оставлены на произвол судьбы, мы не одиноки. И этот мир все-таки добрее, чем может показаться, когда приходит беда. Все мы кому-то можем помочь, и нам тоже придут на помощь, если это будет необходимо.
Ну и давайте завершать наше общение. Я слушателям напомню, что в гостях в студии «Эхо Перми» Антон Немкин, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Я знаю, что вы занимались боксом. Более того, сделали кандидата, как, ну, принято говорить на профессиональном языке. Да? Во-первых, почему бокс? Вроде сфера ваших бизнес-интересов, то, чем вы занимаетесь в Государственной Думе, это высокие технологии. У нас же есть представление о том, как должен выглядеть айтишник. Это человек, сидящий за компьютером, сгорбленный, а здесь бокс. Что он вам дал и почему, да, действительно, бокс?
Боксом я занялся случайно, тренер на улице по боксу увидел, я там, не знаю, что-то то ли хулиганил, то ли еще что-то, он меня позвал в зал. Это было во втором классе, мне было 8 лет, ну и таким образом вот зародилась моя спортивная жизнь.
То есть вы боксером стали раньше, чем айтишником?
Да, да. До 11 класса я, ну, плотно, ну, как сказать, как юноша, занимался боксом, выезжал на соревнования, там, региональные, всероссийские и так далее. Бокс помог мне привить некую дисциплину и понимание того, что если чего-то нужно добиться, то нужно попахать, да, то есть там в боксе нет лево-право, в боксе есть тренировки, плотные занятия, подготовки к соревнованиям, и это, пожалуй, мне помогло преодолевать какие-то трудности, которые встречаются в жизни периодически, да, то есть трудность можно только победить, и поэтому, а айтишником я вот в 11 классе начал увлекаться уже, ну, мне купили компьютер родители, и я начал увлекаться там программированием. И как-то при поступлении в ВУЗ я почему-то в моменте выбор специальности, вместо того, чтобы там мои друзья шли на экономистов и юристов, я пошел на айтишника. Ну и не пожалел, потому что, будучи инженером, я, в принципе, сформировал мышление причинно-следственное и восприятие мира через такую призму, когда я вижу, что, что и как с чем связано. И, пожалуй, это мне, возвращаясь к боксу, мне это помогло справляться с трудностями.
Спасибо большое. Я слушателям еще раз напомню, что Антон Немкин, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8-го созыва, был гостем нашей студии. Антон Игоревич, я вас благодарю за участие, за ответы на вопросы. Ну и, надеюсь, не последний раз мы встречаемся в эфире. Программу для вас провел Артем Жаворонков. Михаил Пьянков помогал мне за звукорежиссерским пультом. Антон Игоревич, еще раз спасибо.
Спасибо вам.
До свидания. И короткая реклама.